новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Севастополе на службу в российскую армию призвали 400 человек. На заседании суда по делу Семины раскритиковали заключение лингвиста ФСБ. И крымские ученые рассказали о возможных землетрясениях на полуострове, а сейчас подробнее. Эксперт Российской Федеральной службы безопасности, которая писала заключение по делу крымского журналиста Николая Семины, некомпетентна в области лингвистики. Об этом в комментарии «Крым Реалии» заявил адвокат Семины Александр Попков.
Приобщена рецензия на заключение эксперта лингвистов ФСБ. Наш эксперт Елена Новожилова провела замечательную экспертизу, которая доказала, по крайней мере нам, я надеюсь, и суду, что эксперт-лингвист, который делает в своем заключении 72 ошибки, именно грамматических, орфографических, он не очень-то и эксперт в области лингвистики, он некомпетентен.
Вопреки возражениям прокурора, суд принял заключение специалистов со стороны защиты и включил их в материалы дела. Накануне на заседании по делу крымского журналиста Николая Семины суд приобщил к материалам резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая содержит абзац о правах журналиста. После этого суд перешел к допросу специалиста Владимира Рубашного, психолога и бывшего начальника психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан. На его допросе настаивала сторона защиты. Психолог считает, что возникла необходимость подтвердить или рассказать о психическом состоянии Семины. Следующее заседание по делу журналиста назначено на 3 августа. В Севастополе для прохождения службы в российской армии призвали 400 человек. Как сообщили в Министерстве обороны России, 10 из них направили в части, находящиеся за пределами Крыма. Степень готовности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя одна из самых высоких в Южном военном округе. Добавили в пресс-службе ведомства и проинформировали, что более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Ранее в ходе весенней призывной кампании в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию фактически власти полуострова намеревались направить около 20 крымчан. Позиция украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова относительно встреч с родственниками остается прежней. Он не хочет, чтобы к нему приезжали. Об этом «Крым Реалии» рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан. Также она попросила, чтобы в Крыму не беспокоили мать и детей режиссера, поскольку им такие встречи очень тяжело даются. Что касается свиданий с Олегом, то режиссер не хочет, чтобы к нему приезжали, поскольку ему так проще эмоционально держаться, пояснила Каплан. Один из лидеров крымских татар Эльми Умеров 14 июня посетил мать режиссера Олега Сенцова Людмилу. После встречи он рассказал, что женщина надеется на встречу с сыном. Умеров и правозащитник Александр Подробинок пообещали, что в случае, если такой договоренностью удастся достигнуть с администрацией колонии, они могут организовать для матери долгожданную поездку к сыну. Адвокат Сенцова Дмитрий Дензе сообщил, что по закону заключенному положено свидание с матерью. Олег Сенцов вместе был задержан с Александром Кольченко российскими спецслужбами 3 года назад в Крыму по обвинению в организации терактов на полуострове. Северокавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Результаты сейсмологических наблюдений стационарными станциями Крыма указывают на временное сейсмическое затишье в Крымско-Черноморском регионе. Об этом агентству «Крыминформ» сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики имени Вернадского Юрий Вольфман, комментируя информацию о возможном землетрясении на полуострове. Значительная часть Крыма действительно расположена в сейсмоопасной зоне, отметил ученый. Иные системы наблюдения вероятных предвестников землетрясений в Крыму сейчас не функционируют. Теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Возможно, ливни и град. Температура плюс 29 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. А в студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8:35 и в 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на частоте 107. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова Свобода. С 8:35 до 10:00 Радио Крым Реалии. Также напомню, что мы ведем свою трансляцию не только на сайте, но и в сети YouTube и на нашей странице в Facebook. Комментируйте эфир, предлагайте свои темы, программ и там. Кроме того, крымчане могут бесплатно позвонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, ближайшие 25 минут мы будем говорить о деле Николая Семины. Вчера прошло очередное заседание суда. Также мы сегодня поговорим о новом витке, да, развития истории с поставкой турбин Siemens в Крым. Ну и, конечно же, о том, что происходит с ценами на продукты на Крымском полуострове. Ну, начнем, конечно же, с темы суда над нашим коллегой Николаем Семиной. Давайте послушаем материал моих коллег и продолжим.
100 слов по теме.
В апреле прошлого года в доме крымского журналиста Николая Семины прошел обыск. Подконтрольный Кремлю прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила о возбуждении уголовного дела против журналиста за якобы призывы к нарушению территориальной целостности России. Речь идет о блоге, в котором он рассуждал о целесообразности энергоблокады полуострова осенью 2015 года. Поклонская заявила, что подобные материалы в Крыму расцениваются как оправдание терроризма. В тот же день после допроса Семину обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России, возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Через 10 дней журналиста перевели в статус обвиняемого. Следствие назначило лингвистическую экспертизу, которую должен был провести эксперт Российского управления Федеральной службы безопасности по Крыму. Фамилию и имя эксперта следствие назвать отказалось. В конце апреля крымского журналиста включили в российский федеральный список террористов и экстремистов. Через год в железнодорожном районном суде Симферополя началось слушание дела против крымского журналиста. Были допрошены двое свидетелей. Один из них – Сергей Мешковой, который работает в пресс-службе самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Вторая свидетельница – работник фонда обязательного медицинского страхования, которая выступала понятой во время обыска. 7 июля суд допросил сотрудника управления российского ФСБ по Крыму и Севастополю Ольгу Иванову в качестве свидетеля. Эксперт признала, что вся теоретическая часть экспертизы была позаимствована ею из методичек ФСБ. Защита Семины обнаружила в ее выводах много ошибок. Николай Семина за многолетнюю карьеру успел проработать в качестве корреспондента и публициста ряда ведущих российских и украинских изданий. Он заслуженный журналист Украины. После аннексии Крыма России начал сотрудничать с Радио Свобода. Семина автор двух книг, в частности биографии лидера национального движения крымских татар Мустафы Джемилева «Человек, который победил сталинизм». Уголовное дело российских следователей состоит из 6 томов. Журналисту грозит до 5 лет лишения свободы.
100 слов по теме.
Также добавлю, что об этом мы уже говорили в эфире, что дело Николая Семины признано политическим, в том числе и правозащитной организацией «Мемориал», которая работает в России. Кроме того, правозащитные журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семины и освободить всех политзаключенных в Крыму. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для жителей Крымского полуострова звонки на номер 8 800 10 06 926 бесплатны. Вы сможете пообщаться не только с нами, но и с нашими собеседниками. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 29 05. 5. Кроме того, мы читаем ваши комментарии в YouTube и на Facebook. Пишите, наиболее здравые мысли, конечно же, будут зачитаны в эфире. Вы можете также присылать свои темы, которые вы нам предлагаете. Напомню, что говорим мы сейчас о деле Николая Семины, крымского журналиста, который сейчас в Крыму находится под политическим преследованием. И Николай Семина с нами на связи. Николай, доброе утро.
Доброе утро, я слышу вас.
Да, очень рад вас слышать. Скажите, как вчера прошло судебное заседание, что вы можете отметить из того, что происходило?
Ну, вчера мы, наконец, развернули более широкое представление доказательств от защиты. Значит, и на слушаниях выступили два эксперта. Это эксперт-психолог Владимир Рубашный и лингвист Елена Новожилова, вот, которые проанализировали, глубоко проанализировали документы, которые рассматривались ранее в суде. В частности, Елена Новожилова подготовила очень глубокую и скрупулезную рецензию на экспертное заключение эксперта Ольги Ивановой и отметила, что в ней присутствует очень много ошибок, которые в сущности нивелируют этот документ как экспертизу. Ну, а Рубашный охарактеризовал меня как личность с психологической стороны.
По поводу заключения лингвиста, я так понимаю, что как раз-таки вот эти очень важны показания для защиты, да, потому что обвинение касается, настаивает на том, что вы якобы призывали к нарушению территориальной целостности России. Вот подробно можно сказать о том, что говорит лингвист по этому поводу? Он исследовал, я так понимаю, текст?
Да, Елена Новожилова исследовала и текст самой статьи, и экспертизу, которую провела Ольга Иванова. Значит, она отметила, что эксперт в первичном своем варианте допустила много ошибок. В частности, она ошиблась в мотиве моих действий, она ошиблась в оценке самой статьи. Значит, и на примерах доказала, что призывов, каких-либо призывов, как лингвистических конструкций в статье вообще нет, и лингвистические конструкции, выраженные в форме долженствования, не являются призывами в данном случае. Вот. И вот так вот.
Да, к нашему разговору подключается Владимир Рубашный, российский эксперт-криминолог, который также выступает свидетелем со стороны защиты. Владимир, доброе утро. Расскажите, какие вопросы ставились перед вами? И что вы можете сказать вот по этому поводу? Да.
Ага. Здравствуйте. Ну, вопросы были, во-первых, ориентированы на личность Николая Семины, да, то есть адвокаты как бы попросили осветить именно проблему, которую суд, ну, на мой взгляд, обязательно должен устанавливать, да, что за ними, за обвиняемый, что за подсудимый. И, ну, как бы у нас в судах не особо это принято, не существует как бы у нас досудебной пробации, да, такая тема как бы обсуждалась неоднократно, но, то есть, может быть, человека еще нужно изучить до того, как предъявлять обвинение и прочее, да. Но основное, естественно, речь шла о том, что его именно по этой статье обвиняют. А статья такая, действительно, вы понимаете, что она сейчас популярна, что уровень по ней, значит, привлекается людей огромное количество, если там на протяжении каких-то 5-6 лет сравнить, да, статистику. И статья именно такая, что можно любого, там такой перечень в законе, значит, экстремистской деятельности, что можно любого при желании привлечь. Поэтому как бы адвокаты, видимо, сосредоточились на том, чтобы осветить именно личность Семины. И в ходе проведенного исследования, что можно сказать, что человек никакого отношения там к криминальным элементам не имеет. Да? То есть это абсурд абсолютно, что высокоинтеллектуальная, творческая личность и то мнение, которое он выражал в своей статье, это его мнение, которое имеет право быть, и как уже вам рассказывал, что и лингвист подтверждает, что никаких призывов не было, но даже если, ну, как-то это похоже на призыв, но, естественно, это не призывы, это действительно мнение, это некая такая методика, метод размышления журналистской по поводу того, как бы нужно было обустроить жизнь в Крыму, как изменить ту ситуацию, которая в нем сейчас происходит. А каких-то там действительно с уклоном в экстремизм, каких-то вот именно... И в моем контексте, естественно, я изучал его личность, и именно наличие или присутствие таких признаков, маркеров, которые бы свидетельствовали, что, ну, действительно человек там является экстремистом, да, то есть вынашивает некие замыслы и планы, которые, ну, может быть, действительно носят криминальный или преступный характер. У Семина этого, естественно, ничего не может быть.
Владимир Рубашный, российский эксперт-криминолог, с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Также напомню, что с нами на связи Николай Семина, крымский журналист, о деле которого, о политическом преследовании, которого мы говорим в первом блоке нашего эфира. Напомню также, что вы можете присоединиться по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Владимир, ну, смотрите, мы уже 3 года отслеживаем политические процессы в Крыму, и, как правило, суды в этих процессах, они, доводы, которые предоставляют вот свидетели защиты, они к ним относятся довольно-таки вольготно, и потом, когда уже выносят, да, решение, они не принимают их во внимание, не относятся к ним с должным вниманием. Как вы ожидаете, будет ли суд обращать внимание на то, что вы говорили?
Ну, мне трудно заглянуть в мозг судьи, да, и о том, какие решения она будет выносить, это, естественно, только ее личное дело, как показывает практика, и я с вами абсолютно согласен, что на доводы стороны защиты обращают мало внимания, но одно то, что, ну, в данном конкретном случае, да, судья приобщила ходатайство и, во-первых, выслушала нас, да, то есть на судебном заседании пригласила специалистов, которые приехали, и приобщила материал, то есть наше заключение, там, это как бы, ну, позитивный признак, но он, естественно, меня не расслабляет в контексте того, что творится по поводу вот таких дел, да, связанных с этой статьей. Поэтому гадать я не любитель, но думаю, что особо расслабляться не стоит, что, ну, может быть, и придется обращаться в какие-то другие суды, не российские, если здесь ничего не получится. Но, с другой стороны, тот факт, что все-таки она приобщила то, что выслушала, и достаточно, как нам показалось, с филологом, достаточно внимательно и вопросы задавала. Это было похоже на какое-то такое нормальное человеческое, да, правосудие. Но то, что будет в конце, это, естественно, гадать трудно. Я думаю, что все-таки судьи не в полной мере принимают самостоятельные решения в нашей судебной системе.
Ну вот смотрите, интересно, вам как к эксперту такой вопрос с большим достаточно опытом работы вот в российских условиях, да, из того, что вам стало известно по материалам дела Николая Семины, сделали вы какие-то выводы для себя? Согласны ли вы с тем, что в нем есть какие-то политические мотивы у следствия? Или вы не можете это говорить?
Нет, почему могу? Дело в том, что, конечно, я ознакомился с тем, ну, во-первых, да, материалы. Из материалов я ознакомился то, с чем мне приходилось работать. Это, во-первых, экспертиза, проведенная лингвистом, да, там, ну, и какие-то заседания, которые проходили до этого. И, естественно, то абсурдное заключение экспертов, которое было написано, при всем при том, что я не специалист в лингвистике, но, как уже там, наверное, было вам сказано, если человек там ошибки какие-то совершает на уровне средней школы, то трудно осознавать, что это какая-то адекватная экспертиза, да, проведена. Тем более, в чем проблема подобных экспертиз, что когда берется лингвист, именно лингвист ФСБ, да, и у него стоит определенная задача, которую он реализует. Худо, бедно, плохо, качественно, это никто не смотрит. Для суда это достаточно, для ее профессионального статуса никаких последствий не несет. А тот факт, что они отрывают речь, письменную в данном случае, да, потому что они же там с компьютера все это проводили, экспертизы в ходе изучения скриншотов и прочее, отрывает текст от личности. Да? И это очень удобно, потому что когда там любой судья или просто обыватель читает, что ах, вот, там, смотрите, он призывал, а надо, чтобы там какой-то долженственный существует, глаголы, как она там все пишет. Но на самом-то деле нужно рассматривать в контексте того, кто это написал. Да? Обычно проводят психолого-лингвистическую экспертизу. А это, естественно, вызывает определенный вопрос. Потому что ну, совершенно адекватный человек с таким глубоким познанием там, истории Крыма, да, всю жизнь проживший как бы в Украине, да, в том числе, знает все здесь, и это просто рассказчик. И,
да, это крымский журналист с колоссальным опытом, конечно.
Да, 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 да. То есть и этот контекст не рассматривает. И не все понимают, как бы там априори. Да, ну да, да, это все. Но речь это выражение личности, письменная она или какая, это некий психический процесс, да? Это мышление, сознание конкретного человека.
Спасибо. Владимир, побудьте еще, пожалуйста, с нами на линии. Есть у нас звонок из Крыма. Я так понимаю, что слушатель хочет адресовать свой вопрос вам. Доброе утро, говорите.
Доброе утро. Зовут меня Алексей. Я периодически вам звоню. У меня вопрос к вашему гостю. Он имеет гражданство Российской Федерации, наверное, да?
Ну, да, продолжайте вопрос.
А вопрос такой, не противно ли ему защищать позицию украинских карателей и националистов? А вас, как житель Украины, хотел бы поздравить с тем, что вы стали гражданами Новороссии. Украина скоро будет упразднена.
Юмористический звонок у нас был в эфире. Ну, в принципе, да, несмотря на это, Владимир, давайте попробуем найти ответ на вот эту реплику.
Не противно ли мне, что ли? О чем? Какой ответ?
Ну, вот я не знаю. Был звонок радиослушателя. Давайте попробуем как-то отреагировать, если на это можно отреагировать, конечно.
Я этого товарища не знаю, да. Его психику не изучал.
Ну, он часто звонит к нам в эфире. Можете последить, кстати, поизучать. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Рубашный, российский эксперт-криминолог. Также напоминаю, что с нами на связи Николай Семина. Именно о его деле мы говорим, о деле, которое признано политически мотивированным правозащитными организациями, в том числе и правозащитной организацией «Материал». Николай, и вот еще одна новость со вчерашнего заседания. Это то, что к материалам дела была приобщена резолюция ООН, Генассамблеи ООН. Насколько это важно? Вот сообщают СМИ активно об этом. Вот как вы считаете, насколько важно появление этого документа, копия этого документа в материалах дела? Алло, Николай, вы на связи с нами? Ну, давайте пока проверим связь. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о деле Николая Семины, которое признано политически мотивированным. Вчера прошло очередное заседание так называемого суда. Напомню также, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым. Реалии». С нами на связи крымский журналист Николай Семина. Николай, ну вот вчера, да, в заседании было приобщено к делу, была приобщена копия заявления Генассамблеи ООН, резолюции Генассамблеи ООН. Насколько это важно, по вашему мнению?
Сергей, я был на связи, я не знаю, почему связь прервалась.
Ну вот.
Я уже начинал отвечать на
это. Так бывает, давайте продолжим, да.
Я уже говорил о том, что вчера, когда приобщали этот документ, судья спросила значит, мое мнение по этому вопросу, вот, потому что представитель прокуратуры возражал против этого, и я, и адвокаты сказали в один голос, что это очень важно, поскольку данное средство массовой информации, Кремлялия, я имею в виду, является международным законным средством массовой информации. И я в своей работе руководствовался в первую очередь международным правом. И российское законодательство также признает, что во многих отношениях международное право превалирует над внутренним российским законодательством. И в данном случае положение международного права о свободе слова, значит, о правах и свободах человека, оно признано во всем мире, и мы в своей работе руководствовались именно этим. Вот. Поэтому я думаю, что приобщение данного документа очень важно. Это переход в сферу международного права, которое более свободно и более демократично, чем российское законодательство. Вот. И поэтому, если суд при вынесении своего решения будет им руководствоваться, это будет свидетельствовать о прогрессе в российском правосудии.
У нас есть звонок. Доброе утро, говорите.
Доброе утро.
Да, мы вас слушаем.
Это Владимир из Крыма.
Говорите.
Я хорошо знаю Семену, очень хороший журналист. Но то, что он работал на радио «Свобода», а цель этого радио – подрывная деятельность, которая финансирует ЦРУ, Центральное разведывательное управление. Так что наказание Семене целиком справедливое.
Ну что ж, такой звонок. Николай, давайте ответим на этот звонок. Что вы хотите сказать?
Ну, это давний трафарет, который не заслуживает, в принципе, который давным-давно опровергнут и так дальше. Никакого подрывной деятельности у Радио Свобода и, в частности, у Кремреалии, с которыми, с вашей радиостанцией, с вашим сайтом, с которым я сотрудничал, никакой роли нету. Это средство массовой информации, которое объективно освещает то, что происходит сегодня в Крыму. Вот. И не надо, нужно слушать это радио, нужно читать этот сайт и самому определять качество этих материалов, а не петь чужого голоса.
К нашему разговору присоединяется Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». У нас буквально минута эфира осталась. Михаил, коротко, сейчас пошла в атаку защита, да, по делу Николая Семены. Насколько это важно и насколько большую роль это сыграет вот в судебном процессе, учитывая ту стратегию, которую мы сейчас видим?
Доброе утро. Эта наступательная тактика чрезвычайно важна. Чрезвычайно важно, что защита опирается на документы международного права и на экспертные заключения. Дело в том, что суды в современной России работают в режиме имитации демократии. Это значит, они все-таки вынуждены соблюдать какие-то формальные нормы. Есть полный набор доказательств невиновности Семены именно в том преступлении, которое ему вменяют. Ну, невозможно призывать к отделению от России того, что Россия не принадлежит по международному праву. Поэтому я предполагаю, что эти экспертизы и приобщенные международные документы повлияют на решение судьи.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У нас есть еще звонки из Крыма, но, к сожалению, мы не успеем принять. Звоните нам в следующие полчаса. Мы перемещаем свое вещание в сеть интернет, на наш сайт, в YouTube и на нашу страницу в Facebook, где в ближайший час мы обсудим новый виток в истории с поставками турбин «Сименс» в оккупированной Крым, а также цены на продукты в Крыму и то, насколько эти продукты качественны. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Радио Крым. Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главные новости к этому часу. Суд в Крыму сегодня намерен вынести приговор бывшему главе администрации Керчи. Заявление о Малороссии в администрации Путина назвали личной инициативой главаря так называемой ДНР. И новый вид телефонного мошенничества появился в Алуште, Ялте и Бахчисарае. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд сегодня огласит приговор бывшему главе администрации Керчи Сергею Писареву. Об этом сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на российскую прокуратуру Крыма. На сайте ведомства нет информации о заседании суда. 10 июля бывший глава городского совета аннексированной Керчи Лариса Щербула отказалась давать показания по делу бывшего главы российской администрации города Сергея Писарева. Против него было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении подконтрольной Кремлю администрации Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Обвинение предложило назначить Писареву наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кремль прокомментировал заявление главаря незаконной вооруженной сепаратистской группировки ДНР Александра Захарченко о создании государства Малороссия. Представитель президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве об этом заявлении узнали средств массовой информации и назвал его личной инициативой Захарченко. При этом Песков отметил, что российская сторона остается приверженной Минским договоренностям. За несколько часов до этого он заявлял, что в Кремле еще не комментируют заявление Захарченко, потому что его предстоит проанализировать. Официально Москва пока воздерживается от прямого осуждения этого заявления. Накануне главарь так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия, в которое, по его словам, сейчас входит контролируемая им территория Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают русским. В Крыму власти аннексированного полуострова рапортуют о лучшем урожае зерна за 10 лет. Местные аграрии собрали более 1 000 000 тонн. Об этом заявил назначенный Кремлем вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк. На сегодня уборочные работы выполнены только на 63%. Окончательно кампания должна завершиться 27 июля, сказал он. По словам чиновника, в этом году лучшими районами по валу и урожайности стали Красногвардейский, Симферопольский, Советский и Ленинский районы. Футболисты «Динамо» и «Шахтера» начинают чемпионат с побед. Донецкий футбольный клуб легко справился с «Полтавской Ворсклой». Счет игры 0-3, а «Динамо» добыло победу на характере в игре против «Черноморца». Матч в Киеве на стадионе имени Лобановского начался с гола в ворота хозяев поля. Уже на 13-й минуте встречи одесситы открыли счет. Гости воспользовались конфузом Ермоленко, обрезавшего свою команду в центре поля. В итоге Хабленко пробил под вратарем точно в угол. Подопечные Александра Хацкевича отыгрались довольно быстро. Забитый мяч вдохновил динамовцев, и команда с удвоенной энергией пошла вперед. Натиск хозяев дал о себе знать на 42-й минуте. Желающий реабилитироваться за свою неудачу Ермоленко получил передачу от Шепелева и пробил в угол из-за пределов штрафной.
В центре поля Андрій Ярмоленко, не точно передача від Ярмоленка і шанс на контратаку від одеського чорноморця. 3-2, Третьяков праворуч віддає, Хобленко може забивати, Олексій Хобленко 1-0.
1-0, вот.
А перший
вот,
момент.
Вот і момент, єдина ошибка, і вот то, що ми говорили, швидкі контратаки, тільки вийшло з другої сторони.
Ітоговий счет матчу «Динамо-Чорноморець» 2-1. Российское управление налоговой службы по Крыму сообщило о новом виде мошенничества. Налогоплательщикам поступают звонки от неизвестных о якобы задолженностях или штрафах, после чего списываются все деньги с телефонного счета при обратном звонке. Такие звонки в основном фиксировались из трех регионов – Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан, отметили в ведомстве. В целом только в межрайонную службу обратилось более 20 человек, и в основном это жители Алушты, говорится в сообщении. По информации налоговой службы, звонки от мошенников также поступают упали в минувшие выходные из в Ялту и Бахчисарай. И о погоде сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий. Возможны ливни с градом, ветер до 25 метров в секунду. Температура плюс 29. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что 8.35 и 18.30 в будние дни вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на отметке 107 вы также можете нас найти. С 9.00 до 10 мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Заходите, смотрите, слушайте нас, читайте материалы. Кроме того, в удобных для вас форматах мы вещаем в сети YouTube и на нашей странице Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру телефона 044 490 2905. Также мы следим за вашими комментариями в Facebook и на YouTube. У нас не только много звонков было, но и активно комментируют наши слушатели. В частности, по предыдущей теме есть поддержка Николая Семени. Высказывают наши подписчики. Кроме того, удивляются качеству звонков, которые были. Ну, мы все прекрасно понимаем. Если вы не согласны с мнениями, которые звучат в нашем эфире, вы тоже можете звонить по номеру телефона 8 800 10 06 926, а с материка звоните 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим, в ближайшие полчаса мы о том, как развивается история с поставками турбин Siemens в Крым, который находится в том числе и под санкциями Европейского Союза. Много произошло с минувшей недели, когда мы в последний раз поднимали эту тему. Давайте послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли для Севастопольской ТЭС новый груз. Вчера выложил на форум фотографии, в общем, пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая.
Эту запись сделал житель Севастополя. Она стала первым доказательством незаконной поставки газовых турбин «Siemens» в аннексированный Крым. Немецкая компания подала иск в арбитражный суд Москвы на российскую компанию «Технопромэкспорт». В концерне уверены, что компания незаконно поставила ее турбины, предназначенные для электростанции на Таманском полуострове, в аннексированный Крым. При этом оставила в неведении своих немецких партнеров. В компании заявили, что в обход санкций на полуостров попали как минимум две турбины.
Возможно, также решение об обратном выкупе оборудования. Siemens скрупулезно собирает все требования и ограничения в соответствии с правилами экспортного контроля и требует того же от своих партнеров и заказчиков. Siemens AG.
Российские чиновники и Ростех заявляют, что турбины, поставленные в Крым, куплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах Ростеха под нужды проекта. По мнению некоторых экспертов, из-за этого инцидента компания Siemens понесет репутационные убытки. Однако на этом может все закончиться. Уникальность немецкой компании защищает ее от ответственности за турбины в аннексированном Крыму, считает бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.
Это мировая компания, действительно, и она производит оборудование машиностроения в очень широком спектре, которое это оборудование использует в энергетике и Украины, и не только Украины.
Siemens заявили, что несмотря на скандал с газовыми турбинами, они не собираются выходить из совместных предприятий с российской компанией Siemens Technology газовых турбин, которая, по данным агентства Reuters, и занималась установкой турбин в Крыму.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер телефона бесплатны. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других регионов Украины по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, вы можете писать нам в социальные сети, Twitter, Facebook, смотреть смотреть и слушать нас на сайте Крым Реалии, смотреть нас в сети YouTube. Напоминаю, что мы говорим в ближайшее время о том, как развивается с поставками турбин Siemens в Крым. Я приветствую в нашем эфире Михаила Гончара, президента Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, доброе утро. Итак, из тех заявлений, которые прозвучали за вот это время активной фазы скандала с поставкой турбин в Крым, какие выводы мы можем сделать относительно того, как это вообще выглядело? У вас есть какое-то вот целостное понимание этой истории? Потому что очень много информационного шума и очень много версий.
Вы правильно сказали об информационном шуме. На самом деле то, что мы сейчас видим, это спектакль, где два основных актера, это Siemens и, собственно, его российские контрагенты. Как раз то, что характерно именно для этого типа шоу, мы сейчас видим. Заявление Siemens о том, что, несмотря ни на что, он остается в российских проектах и так далее. Хотя несколько дней тому назад как бы звучали намеки о том, что политика Siemens может быть пересмотрена в отношении России, после того, как российские партнеры поступили далеко не в партнерстве с Siemens.
Да, и немецкое издание, которое это сообщило, оно ссылалось как раз-таки на источники в руководстве концерна, если я правильно помню.
Да, совершенно верно. Но это, опять-таки, определенная театральная постановка, потому что если бы компанию с более чем полуторастолетней историей существования, более чем столетней историей бизнеса в России, вот так вот оказалось легко провести, то тогда встает вопрос, а, собственно говоря, компетентное ли руководство у Siemens, его менеджмент и так далее. Этого нельзя сказать о Siemens. Поэтому в данном случае речь идет об очередной там театральной постановке. И тот факт, что который косвенно указывает на неудовлетворенность объяснений Siemens, является реакцией федерального правительства Германии, которое начало очень пристально изучать этот инцидент, а также и Европейская комиссия, которая, собственно говоря, инициировала введение санкций против России за оккупацию и аннексию Крыма. И таким образом объяснение Siemens пока что никого не устраивает. Более того, что должен был бы сделать Siemens, если его действительно обманули российские партнеры? Он должен был бы отозвать лицензию, которую предоставил силовым машинам еще в 2007 году на 20-летний период. То есть вот в таких случаях лицензия отзывается, поскольку партнер ведет себя непредсказуемо, и как бы Siemens не может гарантировать нормальную эксплуатацию своих изделий. Ничего этого мы не видим. Поэтому, как бы, думаю, что в дальнейшем, по мере того, как, возможно, стихнут некоторые информационные шумы, когда будут произведены соответствующие расследования как в Германии, так и за ее пределами, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, там есть хобби очень внимательно следить за европейскими компаниями на предмет соблюдения ими тех или иных санкционных режимов. Когда эти расследования произойдут, мы увидим, так сказать, подлинную картину, и думаю, что Siemens понесет серьезные издержки, не только репутационные, и окажется, что, так сказать, вся эта сделка принесет на самом деле серьезные проблемы для Siemens и его бизнеса в дальнейшем.
Ну, российский рынок, я так понимаю, что для этого концерна очень важен. И, возможно, да, есть мотивация сохранить и российский рынок, и не попасть под санкции. Мог ли Siemens вообще отказаться от участия в этой истории, если он каким-либо образом и участвовал, если это когда-то будет доказано?
Мог бы, конечно, отказаться, но думаю, что соблазн взял верх. И соблазн здесь кроется не столько в этом контракте, который, в конечном счете, для глобального бизнеса Siemens является достаточно мелким. Наверное, я допускаю, что речь идет о других вещах, чем соблазнили Siemens. Ну, собственно, он сам готов был соблазниться. Это более серьезными, более длительными и крупными контрактами, связанными с поставками оборудования Siemens в рамках различных других проектов. В том числе, на мой взгляд, и проекта «Северный поток-2», где электрооборудование Siemens также придется кстати. И поэтому я не исключаю, что российские партнеры поставили Siemens в такое положение, что, мол, если вы хотите расширение вашего бизнеса, если вы хотите серьезных финансовых потоков, то вот вы должны рискнуть и пойти на вот эту, да, сомнительную сделку. Мы это признаем. Но зато потом вы получите многобиллиардные контракты в других сферах российской промышленности и будете счастливы. Ну, пресса немного пошумит, пошумят политики там, в Берлине, в Брюсселе, где-нибудь еще. На том все и закончится. Ну и вот я думаю, что Siemens соблазнился на это предложение и решил рискнуть.
Напоминаю, что с нами на связи Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21 век». Михаил, к вам такой вопрос. Ну, сейчас мы, по сути, да, наблюдаем историю, которая покажет вообще состоятельность механизма санкций как основного инструмента влияния на Россию, которая грубо нарушила международное законодательство и оккупировала часть Украины. И продолжает, собственно, эту оккупацию уже 3 года. А что будет дальше? Вот насколько сейчас выглядит эффективным этот механизм применения санкций? Я напомню, что свои санкции в отношении российских юридических и физических лиц вводила также Украина и Соединенные Штаты Америки. Вот эти два субъекта введения санкционного режима, что они сейчас говорят об этой ситуации?
Ну, собственно говоря, я бы здесь отослал к прецеденту, который уже имел место быть, и тоже с немецким субъектом, Deutsche Bank, 2 года тому назад. Deutsche Bank помог там в финансовых операциях через московский и лондонский офис, за что был достаточно жестко наказан компетентными органами Соединенных Штатов, которые мониторят соблюдение санкционного режима. И то, что в Deutsche Bank считали не нарушением санкционного режима, раз в Соединенных Штатах определили по-другому, и он вынужден был заплатить серьезные штрафные санкции. Поэтому Siemens пошел по этому же пути. Таким образом, ну, как я уже отметил, в Европейской комиссии уже занялись изучением этого прецедента. Потому что действительно он не рушит режим санкций, но он как бы создает определенную лазейку. И вот, чтобы другим неповадно было, я полагаю, что здесь Европейская комиссия, может быть, не так быстро, как мы бы того хотели, будет все это расследовать, и, возможно, эта проделка Siemens обернется не только против него, но и против... она против него уже обернулась. Но и против России в том смысле, что вопрос, как мы сейчас видим, там, смягчения или снятия санкций с России, который еще где-то полгода тому назад проталкивался в повестку, европейскую повестку дня, например, там, Штайнмайером или бывшим президентом Франции Олландом, сейчас об этом даже не говорят. Сейчас говорят об усилении режима санкций против России. И как бы вот это еще один повод, еще один аргумент, что режим санкций не только не должен быть пересмотрен, а наоборот должен быть усилен. Так что русские оккупанты Крыма перестарались явно, пытаясь провернуть эту сделочку с Siemens.
Да,
думаю, что позднее Соединенные Штаты очень внимательно разберутся со всей этой ситуацией и, так сказать, последуют и их действия.
Но здесь еще нужно, конечно же, принимать во внимание то, что заставило Россию, да, в данном случае, ну, если по поводу участия самого концерна, прошу прощения, Siemens, в этой истории нужно ждать подтверждений, да, наверное, каких-то уже окончательных, то зачем Россия пошла на это, если ну, там наверняка понимали, что будет скандал? Неужели никак в Крыму без этих парогазовых турбин? И что теперь с ними будет дальше, пока скандал развивается? Что дальше с этими ТЭС будет? Будут ли запущены эти турбины? Смогут ли они в этом Крыму сейчас работать, учитывая то внимание, которое к этой ситуации привлечено?
Ну, наверное, их смонтируют, сделают какой-то спуск наладочных работ, запустят. Другое дело, будут ли они работать в том стабильном режиме, как без присмотра Сименса, без надзора его технического сопровождения, как это должно быть с его газотурбинными установками. Вот тут есть много вопросов. Естественно, что свет клином на Сименсе не сошелся. Более того, в самой России там во время 2015 году обсуждались разные варианты. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, там где-то в Кремле гору взял подход, что, мол, ну вот сейчас, на то время, 2015 год, тоже много говорили там о том, что необходимо простимулировать Россию смягчением режима санкций, даже пересмотра, чтобы стимулировать ее там к более такому мирному поведению и так далее. И поэтому в Кремле уверовали в то, что режим санкций вот-вот, так сказать, там, ну еще вот погода Еврокомиссия протянет, а потом он будет смягчен или вовсе. И поэтому как бы неплохо было бы вовлечь сюда какую-то серьезную западную компанию, вот, которая как бы сможет рискнуть и которая настроена пророссийски, а Siemens, нынешнее руководство Siemens, по крайней мере, оно именно из разряда тех, кто в Германии всегда лоббировал интересы бизнеса в России. Вот. И поэтому как бы вот эти вещи и сработали. Ну а теперь, конечно, на фоне тех заявлений, которые там иногда звучали в России в 2015 году, что, мол, нечего нам связываться с импортным оборудованием, независимо от того, это Сименса или кого-то другого, мы можем сделать свою и поставить это в Крым. То есть, ну, тут просто взял вверх, я думаю, лоббистский подход. Просто лоббисты Сименса сработали более эффективно, чем, собственно говоря, собственно, российские турбиностроители там где-то с Урала. Вот. И учитывая то, что у Сименса свое предприятие под Петербургом, где 65% им принадлежит в совместном предприятии с машинами, то вот как бы, учитывая фигуру Мордашова, совладельца с российской стороны, то есть я думаю, что пролоббировали вот этот вот, так сказать, подход, что прорвемся. Как-нибудь прорвемся, а там все вопросы порешаем по ходу. Ну вот,
да,
результаты имеют то, что имеют.
Михаил, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что нету на связи. Напоминаю, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8-810-06-926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ. Заходите к нам на сайт, читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, сейчас мы узнаем о том, что же думает общество в Германии по поводу истории с поставкой турбин Siemens в оккупированный Россией Крым, насколько сильно там этот скандал заметен. Я приветствую в нашем эфире Наталью Писанскую, корреспондента «Радио Свобода» в Германии. Наталья, доброе утро. Что вы можете сказать, насколько обсуждается вообще сейчас эта история в Германии?
Доброе утро, Сергей. Ну, прежде всего, следует отметить, что поставка турбин концерна Siemens в Крым, она должна бы стать одной из горячих тем в Германии, но этого, в общем, не случилось. Конечно, были сообщения, и они были, привлекли большой интерес, но, в общем-то, такой дискуссии или каких-то последствий этих сообщений как бы не было. В общем-то, специалисты или заинтересованные круги, узкие круги специалистов как бы отметили и, в общем-то, обсуждают эту тему, но в самом обществе, в общем-то, такой как бы темы или проблемы как бы и не оказалось, как бы это не было печально, потому что на самом деле это, скажем, большой важный вопрос международной политики, но граждан прежде всего волнует, хорошо ли будут отапливаться их собственные квартиры, да, такой потребительский интерес и не более. Вот. Но это, скажем, как на уровне граждан.
Но это нормальная ситуация. какой-то степени.
Да. Ну, надо сказать, что вот тема Турции или с Америкой, вот как Михаил говорил по поводу Deutsche Bank, в общем-то, обсуждается больше. Вот мне просто хочется объяснить саму картину, которая складывается в Германии в вопросе Украины, Крыма, России. Вот. И до сих пор мы говорили о фактах, мы знаем, что случилось, это обсуждается уже год или даже больше, и о том, что Siemens хочет поставлять и будет ли поставлять, и все как бы подозревают, что-то на этом как бы и заканчивается обсуждение, мы ждем. Мы год ждали, мы смотрели, что произойдет, будут ли турбины, как бы в Германии, в Украине, в России все понимают, что происходит. Но вот дальше, после этих фактов, начинается вот это невероятное приключение Siemens, о которых вы говорите, поскольку все понимают, что это нарушение, вот, которое как бы должно наказываться. Но после этого уже просто очевидно, что Siemens очень хочется делать эти поставки. И они ищут любыми путями возможности сделать это. Вот они не понимают или им как бы, так скажем, по-детски обидно, что 100 лет они сотрудничают с Россией. А теперь из-за какой-то Украины, да, я утрирую, как бы, им кто-то предписывает запреты, санкции, которые они должны выполнять. И вот они пытаются как бы найти выходы, и об этом пишут и сами журналисты, которые, скажем, практически единственные, которые затрагивают эту тему в Германии. Политика молчит, специалисты побаиваются говорить что-то об этом, смотря на политические круги. Вот что, конечно, очень важно, чтобы не навредить собственной карьере, не сказав что-то лишнее или что-то неправильное. Вот, и поэтому, да.
Да, вопрос действительно пикантный, потому что ну, достаточно крупный концерн сейчас находится под угрозой, как минимум, да, каких-то штрафных санкций. Но вот по тем скупым, наверное, комментариям, которые были от германских чиновников, от правительства, что можно увидеть? Можно ли почувствовать какое-то вот настроение, да, как они относятся к конкретно этой истории? И есть ли там понимание вообще того, насколько велика эта проблема? Сейчас. Что да, вот конечно, эта схема можно. Простейшая, да, которую нам показали, поставки турбин в Крым через несуществующую электростанцию в Краснодарском крае, что она, по сути, разрушает вообще механизм санкций.
Так это так и есть. И, в общем-то, специалисты и чиновники, которые должны были бы следить за санкциями, следить за их выполнением, они в первую очередь смотрят на своего предводителя, скажем, в данном случае госпожу Меркель, вот, которая, для которой Siemens – это огромный работодатель, это огромное престижное предприятие. И поэтому вот в данном случае с моих наблюдений ради вежливости она как бы высказала скептическое отношение к поставкам турбин. Вот это и все. На этом была поставлена точка. Больше, может быть, еще на пресс-конференции ее на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штефан Зайберг, он сказал, что нужно выяснить суть дела как можно быстрее, на более всеобъемлющее, но после этого не последовало никаких больше действий, никаких заявлений. И вот это, конечно, позиция становится, как бы сказать, указателем для всех официальных представителей, да и, как я и говорю, для аналитиков или для экспертов, потому что они в основном работают в организациях, которые от тех или иных коалиционных партий. То есть это практически аналитики, которые придерживаются позиции правительства. Так вот, они тогда тоже скептически высказывают свое мнение или свой скепсис по поводу этой проблемы. Вот. А вообще-то лучше мы не хотим об этом говорить. И сколько я ни пыталась как бы выяснить позиции, в основном никто не хочет высказываться лично или не хочет высказываться впрямую. Вот. И это длится, вот эта вот ситуация, когда все наблюдают, вот да, с подачи госпожи Меркель, которая тоже наблюдает, это вообще-то ее
Ну что ж, мы тоже будем наблюдать за этой ситуацией. Спасибо, Наталья. Напоминаю, что Наталья Писанская, корреспондент Радио Свобода в Германии, была с нами на связи. Время этого блока подходит к концу. Напомню, что обсуждали мы очередной виток в истории с поставками турбин производства Siemens в оккупированный Крым. Далее мы поговорим о ценах в Крыму. И, не дожидаясь начала, уже начали комментировать наши слушатели. Продолжим после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая с выпуском новостей. В Крыму предприниматели используют труд гастарбайтеров, заявил Аксенов. В бюджетное учреждение Крыма поставляют некачественные молочные продукты. О причинах узнали журналисты Крым Реалии. На полуострове не успевают строить обещанные детские сады. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работодатели на полуострове используют труд нелегальных наемных рабочих. Цитирую. «Зачастую наши предприниматели вместо того, чтобы нанимать крымчан, используют труд гастарбайтеров, которых нигде не декларируют. Увы, многие так жили более 20 лет и сейчас сложно отказаться от устоявшейся системы работы». Конец цитаты. По его словам, законы должны исполняться, даже если это связано с определенными дополнительными расходами бизнеса. Также Аксенов выразил недовольство зарплатами в конвертах. В каких конкретно сферах преобладает теневое трудоустройство и недекларируемые заработки, он не уточнил. Школы и детские сады аннексированного Крыма поставляют преимущественно некачественные молочные продукты, в первую очередь из-за обязательной для таких поставок низкой цены на тендерах. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщил эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров.
Выпускают ужасную по качеству продукцию. Это растительное какое-то масло вместо сливочного, это там пластилиновый сыр, который называется натуральным и так далее. Угу. Так вот, эти производители каким-то образом никто им не препятствует для того, чтобы они поставляли свою вот такую ужасного качества продукцию по тендерам. То есть они выигрывают легко тендеры у качественных, у порядочных производителей. И, соответственно, вся бюджетная сфера питается.
На прошлой неделе подконтрольный Кремлю министр промполитики Крыма Андрей Васюта сообщил, что 24% молокопродуктов, которые подаются в детских садах и школах полуострова, фальсифицированы. Подконтрольные Кремлю власти Крыма снова заявляют, что Украина специально не пускает туристов на полуостров. Об этом передает российское агентство РИА Новости. При этом издание ссылается на слова украинских пограничников, которые якобы получили указание из Киева задерживать туристов на административной границе с аннексированным Крымом. При этом в Госпогранслужбе отметили, что на самом деле между материковой частью Украины и аннексированным полуостровом из года в год падает пассажиропоток. Если сравнить динамику первых двух недель июля этого года и прошлого, то снижение составляет порядка 13%. Транспортный поток снизился на 27%. Несмотря на эти данные, глава подчиненного России комитета парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что, цитирую, «попытка киевских властей помешать поездкам туристов на крымские курорты не несет никаких рисков и угроз для курортного сезона». Конец цитаты. Около трети дошкольных учреждений, которые строятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, будут сданы позже запланированного срока. С таким заявлением выступил подчиненный России замминистра экономического развития Сергей Назаров. По словам чиновника, в числе причин – сложности с проектированием и кадастровыми планами. Назаров накануне осмотрел строительство ряда детсадов в Крыму и первым посетил сад в поселке Хашкельды, Симферополь. Стоимость проекта составила 270 миллионов рублей. Отставание от графика по заверениям подрядчиков до 2 месяцев. Ранее местные власти обещали, что в этом году в Крыму будет создано 10 тысяч новых мест в детсадах, для чего построят 38 новых дошкольных учреждений. За минувшую неделю туристы пытались нелегально провести в Крым 30 собак, 2 кота, 2 попугая и 100 аквариумных рыбок. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора Крыма. Животных без документов размещали в сумках, багажниках и под сиденьями автомобилей. Речь идет о пунктах пропуска Армянск, Джинкой и Перекоп. Как рассказали в ведомстве, потенциально опасные товары и животные были возвращены на материковую часть Украины. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий. Возможны ливни и град, ветер до 25 метров в секунду, а температура воздуха составит плюс 29 днем. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сегодня у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что в 8.35 и в 18.30 в будние дни у вас есть возможность послушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии» в YouTube и на нашей странице Facebook. Подключайтесь. Крымчане могут все это время бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Анонимность в случае необходимости мы тоже вам обеспечим. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, поговорим мы о высоких ценах в Крыму, почему так сложилось, почему цены в Крыму выше не только чем на материковой части Украины, но и выше, чем в России. И можно ли с этим как-то бороться? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Оборзели здесь наши продавцы все. Здесь такие бешеные цены на все. Я в шоке.
С такими словами жители аннексированного Крыма ходят по местным продуктовым рынкам. Люди говорят, цены на полуострове в несколько раз превышают стоимость аналогичных товаров в соседней России.
Ну, я был сейчас в Краснодаре, там, конечно, совершенно другие цены. Наш Крым вообще... Я был в Сочи. В Сочи на рынке стоит дешевле, чем у нас здесь.
Подконтрольные Кремлю власти полуострова грешат на сложную логистику. Говорят, что в стоимость продуктов закладывается не только сам товар, но и расходы его морской транспортировки на полуостров. А это дорого, сообщил российский руководитель управления антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.
У нас есть Керченская паромная переправа, которая выполняет свою функцию. Но это один порт, порт Крым. А у нас еще 6 портов есть. Это Керчь торговый, Керчь рыбный, это Феодосия, это Евпатория, там Ялта в конце концов. Каждый из них имеет свою историческую специализацию. Каждый из них принимал в свое время какие-то виды грузов, и нужно постараться использовать их возможности для того, чтобы как можно больше и дешевле завести товаров на территории полуострова.
Но дело не в логистике, считает исполнительный директор Российской общественной организации «Опора России» Сергей Диюк. По его мнению, российские производители установили жесткую монополию и мешают развитию крымских компаний. А подконтрольные Москве власти полуострова такому положению дел способствуют, сказал Диюк.
Ссылаются на переходный период, да, который давно уже в Крыму закончен. Ссылается на транспортную логистику. Этим сети пользуются. Соответственно, у нас цены на уровне Москвы, на уровне самых дорогих регионов. Но мы живем на юге, где есть свое производство, качественные товары.
Федеральная антимонопольная служба соседней России уже 3 года обещает разобраться с завышенными ценами на продукты в Крыму. 18 июля глава ведомства Игорь Артемьев снова анонсировал визит на полуостров специальной мониторинговой миссии. По словам Артемьева, комиссия совместно с российскими властями полуострова проверит ценники в магазинах, но на быстрый эффект и резкое падение стоимости товаров в антимонопольной службе не рассчитывают. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии. Говорим мы о высоких ценах в Крыму. Почему так? И можно ли с этим как-то бороться? И получится ли с этим бороться, например, у спецкомиссии, о которой говорилось в сюжете, который только что прозвучал? Вы можете также высказать свою точку зрения. 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому телефону бесплатны. А для жителей материковой части страны у нас работает телефон 044-490-2905. Также комментируйте наш эфир в YouTube и на Facebook, где также идет онлайн-трансляция, где вы можете не только нас послушать, но и на нас посмотреть. Ну и на нашем сайте, разумеется, вы можете еще и почитать наши материалы. Заходите, читайте. Я приветствую в нашем эфире нашего слушателя из Крыма. Петр, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро.
По поводу цен, что вы можете сказать? Насколько сильно они меняются сейчас? Вот, ну, курортный сезон, да, по календарю должен быть. Насколько сильно сезонное колебание цен и насколько сильно колебание цен в целом, да, годовая динамика, можете нам сказать? По вашим ощущениям.
Они не меняются. Какие были, такие есть. Во-первых, заинтересована вот эта вся компания, вот эти все, вот эти предатели вверху, которые сидят в Крыму. Вот эта вся банда руководителей, они заинтересованы в этих ценах. Они, вы знаете, я вам скажу, я пенсионер. Ну, у меня вот эти копейки получаешь. Многие пенсионеры идут, смотрят на эти цены, их шарахает. Вот была Украина, вот то. Я говорю, а что ж вы побежали за трехколорами? А мы думали, что будут украинские цены, а русские деньги. А так же не бывает. Из-за этого, вы знаете, недовольство людей. Вот это какой курорт сделан? Нету никого. Здесь вот так смотришь в этом в курортном городе, а там пустые улицы. Нет, никто не едет. Ну что, один, я с одним разговаривал, он с Сибири сам. Говорит, слушай, то у вас цены, говорит, дороже, чем у нас. А водка какая? А остальные напитки, все некачественно, людей травят. При Украине, даже при Советском Союзе была отравляющая вот эта водка вся паршивая, и то в 10 раз лучше. А сейчас ничего, нету никакого, все везде пальмовое масло. А цены такие, как, во-первых, откуда они возьмут то молочные продукты и цены, когда в них на одного, на 300 человек одна корова припадает, а то и на 400 человек. Откуда? Вот они все вагонами шуруют и разную гадость сюда дают. А цены ставят ту, которые не хотят. Все равно, сказать, люди купят. Кушать-то надо. Вот такая очень-очень тяжелая обстановка, вы знаете, очень. Такой дурдом, что не знаю. То есть... Только одни живут те, кто императору служат.
По вашему мнению, спецкомиссии нужно посмотреть не только на цены, но и на качество продуктов в Крыму?
И... Конечно, никакого качества, что вы. Я вот, допустим, покупаю только молочные продукты от коровы, ну, в деревне. Я покупаю, знаю, оно нормально, качественное, все. А остальное все негодно, детей травят. Вот эти молочные продукты, ну, все никак. Пишут там Джанкойское, там, или Евпатория завод стоит, молокозавод. Нету, они пишут там что-то, что, Джанкое, там все переработка идет, добавка пальмового масла. Или там вот... Саакское, то же самое.
Наши слушатели пишут, что черешня стоит 250 рублей. Действительно так, да, в Крыму?
Ну да, так оно и есть. Но все некачественное. И цены такие, знаете, вот, как говорится, есть такой маленький анекдот, я секунду задержу. Один золото нес по этому, по барханам, а другой еду. А тот говорит, чего вот так доллар дорого с золотом? А тот говорит, придите по базару. А базара-то нету, он один торгует. Так и это то же самое. Нету этого и не будет. Они хотели, что хотели, то получили. Теперь пускай целует вот это все правительство и всю вот эту компанию.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что это был наш слушатель из Крыма. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня цены на продукты в Крыму. 8 810 06 926. Этот телефон для жителей Крыма бесплатный. Звоните. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру телефона 044-490-2905. В продолжение эфира информация как раз-таки о составляющих цены на продукты. Этого она напрямую касается. С 1 июля в Крыму действует запрет на передвижение грузовых автомобилей в дневное время. Это существенно влияет на логистику товаров на полуостров из России через Керченскую переправу. Так считает глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин. Давайте послушаем.
Мнение. предварительно получив то же самое ограничение в Краснодарском крае, неизвестно сколько ехать, да, потом нужно дождаться паром, в летний период паромы всегда переполнены, причем стоимость парома тоже не маленькая, туда-обратно это 40 тысяч рублей для грузовика, это ложится опять-таки в стоимость конечного продукта, значит, на пароме, попадая в Крым, водитель может потерять уже до нескольких суток, плюс там практически нет инфраструктуры, негде останавливаться, машины идут, скорее всего, со скоропортом, это температурный режим. Как это соблюдать? Кто выдумал вот это все? С кем посоветовались? На основании чего это сделано? Вот нам пока непонятно.
Мнение.
Итак, это радио «Крым Реалии». Мы пытаемся понять, что же происходит с ценами в Крыму. Можно ли с этим бороться? И поможет ли как-то в этой истории целая спецкомиссия, которая направляется на Крымский полуостров, в очередной раз сражаться с крымскими ценами? Вот об одной из составляющих, да, логистики, составляющих цены, конечно же, логистики. Сейчас мы послушали комментарий главы Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина. Я приветствую в нашем эфире Алексея Дорошенко, директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, доброе утро.
Добрый день.
Да, мы сейчас понимаем, в какой ситуации находится Крым. В него достаточно трудно поставлять продукты. И вот о логистике давайте поговорим. С точки зрения поставщиков торговых сетей, насколько сложным сейчас является Крым, если попробовать себя поставить на место, там, допустим, какого-то вот российского поставщика? Насколько дорого может быть в соседний Крым поставлять продукты через пролив?
Ну, в данном случае действительно есть сложности с поставками, и мы должны понимать, что это существенно влияет на стоимость продуктов питания. И в данном случае мы понимаем, что там не только сложная и дорогая доставка, но и там сбыт не такой уж большой. То есть, когда мы говорим про то, что туристов меньше, то, соответственно, мы понимаем, что покупателей меньше. В основном покупателями в летний период продукции, то есть овощей, фруктов и скоропортящейся продукции являются, конечно же, туристы. А чем их меньше становится, тем дороже будет уже конечная продукция.
Напоминаю, что с нами на связи Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Обсуждаем мы цены в Крыму, почему так дорого. Давайте в продолжение разговора мы послушаем комментарий Сергея Макеева. Это глава Ассоциации содействия торговли Крыма. Он говорит о том, что наценки выставляются обычными торговцами. Давайте послушаем.
По группе социальных товаров торговые сети подписывают меморандумы на ограничения, и там в районе 10% всего наценка. Этого быть не может, с учетом того, что Крым сам производит зерна больше, чем потребляет. Никита. Может быть, то, что чего нет в Крыму, там где-то может быть там немножко дороже, чем на Кубани за счет логистики. Наценки в Севастополе немножко превысили, скажем, логистика в Крыму осложнена, но и Севастополь как бы нет. То есть там недостаточная конкуренция действительно создалась, и высокая покупательная способность Севастополя вот способна, что там чуть дороже, чем в Крыму продукты питания получились. Чуть-чуть, там немного, там может процентов на 5, где-то вот так. Но то, что касается группы социальной, хлеб, там молочка, дешевые колбасы, все, это цены здесь почти одинаковые. Они не законодательно регламентируются, а именно вот добровольно подписывают эти меморандумы. Это было и в украинский период, это сейчас. Это Ашан и Метро, они практически все поставки у них идут из распредцентров в Ростовской области. То есть они менеджеры заказывают, они как бы определяют, Ашана в Севастополе именно нет, есть Ашан в Симферополе, а Метро есть в Севастополе. Ценовая политика одинаковая, поэтому я думаю, что там больших перекосов быть не может. Может быть мелкие где-то что-то, может на рынках, но обычно еще рыночная торговля, она в Крыму слишком большой процент имеет. Во-первых, там и налоги особо не платятся. То есть рыночная торговля, она как бы развита, но регулирования там как бы особого нет. То есть там четко реагируют. Покупают, значит, цены поднимают. Понимаете? А сетевой ритейл продовольственный, здесь порядок, в общем-то, есть. Здесь нормальное ценообразование, я считаю. То есть нужно в перспективе Овсянникову работать над тем, чтобы процент сетевого ритейла по продуктам питания был, ну, повышен хотя бы до 40%. Он составляет по Крыму порядка 20-25%.
Итак, это мнение Сергея Макеева, главы Ассоциации содействия торговли Крыма. К его мнению мы еще вернемся. Сейчас продолжим разговор с Алексеем Дорошенко, директором Украинской ассоциации поставщиков торговой сети. Алексей, можете ли вы согласиться с Сергеем Макеевым, который говорит о том, что в спекулятивном росте цен в Крыму виноваты именно обычные торговцы, розничные рынки?
Розничные рынки на самом деле редко влияют на ценообразование. Мы должны понимать, что какой-то отдельный производитель, фермер, небольшой производитель, который, например, производит тонну или 10 тонн продукции, он не может влиять на ценообразование. Он всего лишь подстраивается к существующим условиям. Так было всегда и будет в будущем. И когда мы говорим о том, что цены действительно на некоторые группы товаров в Крыму высокие, а я хотел бы напомнить, что в 2014 году, когда Крым был оккупирован, то цены на российские продукты были на 50-70% выше, чем на украинские продукты. И именно с этим была сложность, с тем, что украинские продукты, несмотря на эмбарго, которые хотели ввести в Крыму, все время пропускали для того, чтобы сгладить вот этот вот ценовой скачок при переходе, скажем так, когда еще заработные платы и социальные выплаты людям на полуострове платились еще невысокие, а цены уже начали расти. Именно этим объясняется то, что долгое время украинские продукты питания там присутствовали. То есть их можно было бы заменить российскими, но они сразу бы стали на 50-70% дороже. И вот когда они наконец-то дошли до уровня уже стандартных российских цен, они на этом не остановились. И можно сказать о том, что на сегодняшний день в Крыму достаточно высокие завышенные цены, прежде всего на фрукты, на ягоды, ну, то есть обычный сезонный товар, который покупают туристы. Но и сейчас, на самом деле, там еще высокие цены на мясо. На все остальные продукты цены действительно почти российские. А вот как раз на эти группы, которые ориентированы на сезонный спрос, на кратковременный спрос, там цены значительно выше, чем в России, и значительно, тем более, выше, чем в Украине.
Но могут очень сильно различаться какие-то личные наблюдения, да, с тем, что дает официальная так называемая крымская статистика. Она утверждает, что на некоторые категории продуктов цены падают. В частности, вот в прошлом году зафиксировали, незначительное, правда, очень, но падение цены на свинину. Ну, это может быть, конечно, связано с африканской чумой свиней, которая перманентно вот, действует карантин в различных регионах Крымского полуострова. Но, тем не менее, можно ли доверять вот статистике сейчас, которая считает цены в Крыму и выдает иногда очень даже радужные цифры, говорит о том, что цены на некоторые категории продуктов падают?
Полностью доверять этому нельзя. Я бы все-таки доверял бы личным наблюдениям, наблюдениям людей, потому что, когда мы говорим об официальной статистике, она, во-первых, делается по методикам, которые не совсем иногда понятны, а часто потом просто корректируются. Это было всегда, и на сегодняшний день это не изменилось. Поэтому я бы все-таки наблюдал бы за ценами в Крыму и доверял бы действительно тому, что мы видим на рынке, на том, что мы видим в магазинах. Поэтому ситуация мало изменилась, я уже несколько лет не был в Крыму, но исходя из того, как там сильно растут цены как раз в сезон, могу сказать, что в Крыму за эти годы ничего не изменилось.
Цены на продукты – это то, от чего очень сильно влияет качество жизни. Конечно же, фактически власти в Крыму, вот те, кто им сейчас его контролирует, они понимают, что рост цен, он также провоцирует рост недовольства среди населения. Будут ли какие-то попытки сдерживать этот рост цен, как вы считаете? И принесут ли они, принесут ли они какой-то результат? И каким он будет? Потому что искусственное влияние на цены, оно, конечно, чревато последствиями, правильно?
Абсолютно правильно. То есть, конечно же, реакция будет. И она уже есть, потому что буквально вчера глава Крыма Аксенов заявил о том, что антимонопольный комитет обязан расследовать данные дела. И антимонопольный комитет начал мониторинг цен. Они согласились с тем, что цены на полуострове значительно выше, чем на материковой России. И теперь они действительно будут проводить уже какие-то действия, но сразу же предупредили о том, что результат их работы будет виден только через год, два, а то и более. Соответственно, мы понимаем, что если не будет какой-то быстрой реакции, то, соответственно, рост цен не остановится. То есть рост цены – это всего лишь, знаете, следующая стадия за какими-то экономическими проблемами. Поэтому мы говорим о том, что естественно, реакция будет, но эффективности этих действий не будет никакой. Потому что, когда мы посмотрим с другими регионами Российской Федерации о том, как они влияют на подобные процессы, можно сказать, что эти влияния неэффективны, потому что практически всегда они заканчиваются административными мерами. И эти административные меры потом обходятся самими операторами рынка, как производителями, так поставщиками, так и самим ритейлом, когда они уже на действующее законодательство находят лазейки, как это обойти. Это можно наблюдать даже в центральных регионах, это можно наблюдать в Санкт-Петербурге, это можно будет наблюдать в Москве, когда уже принятые законодательные нормы в последнее время спокойно обходятся. Поэтому можно сказать о том, что никаких эффективных действий на подобное повышение цен как раз на эти группы, на ягоды, на фрукты и на мясо не будет, даже исходя из того, что некоторые из этих групп, они являются краткосрочными. То есть те же самые ягоды, это буквально там 2-3 месяца. Поэтому реакции никакой нет.
Давайте продолжим разговор после того, как вернемся к мнению Сергея Макеева. Напомню, это глава Ассоциации содействия торговли Крыма. Он нам прокомментировал свое видение того, поможет ли специальная комиссия Федеральной антимонопольной службы снизить цены на товары в Крыму.
Ну, цены действительно завышены, это все признают, и первые лица тоже. Но здесь же проблема не... То есть антимонопольная служба ни в России, ни в Украине, нигде не борется с мелкими перекупщиками. Там, с этим. Это ж это блох, ловить никто ж этим. Это они ж работают только по крупным операторам. То есть что такое монополия? Это занятие определенного уровня продаж, понимаете? Поэтому здесь просто, ну, как бы недостаток наш в том, что структура торговли несовершенна, и вот есть перекупщиков достаточно много, которые ловят сезон, смотрят, то есть ловят. Конкуренция недостаточная и структура торговли. Вот два элемента, которые влияют на это. Курортный сезон, да, всегда покупательная способность и раньше, и сейчас она действительно возрастает, и люди хотят быстренько там заработать копейку. Вот и все. Нужно заниматься структурой торговли, поддерживать местного производителя, там, создавать условия. Налог на землю должен быть нормальным для тех торговцев, которые легально работают. Очень много нелегальной торговли. И они вот как раз там руки греют на этом деле. Это было в украинский период, то есть стало сейчас, ничего там коренным образом не поменялось.
Итак, это было мнение Сергея Макеева, главы Ассоциации содействия торговли Крыма. Напоминаю, что говорим мы с Алексеем Дорошенко, директором Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Говорим мы о том, почему же в Крыму такие высокие цены, что с этим делать и вообще можно ли с этим что-то поделать. Вот мы с вами дали в какой-то степени, да, краткосрочный прогноз о том, как может развиваться ситуация с ценами в Крыму. А вот давайте теперь попробуем дать долгосрочный. Есть ли какой-то потолок, которого цены в Крыму достигнут и больше расти не будут? Вот крымчанам можно будет расслабиться и сказать, фух, наконец-то рост цен остановился. Будет ли это вообще когда-то, по вашему мнению?
Я думаю, что с окончанием сезона цены действительно пойдут вниз, тем более в основном мы говорим о том, что завышенные цены на продукты сезонные, то есть это прежде всего фрукты, ягоды. Если мы говорим о мясе, то здесь, конечно же, включается такой фактор, как доставка и необходимость свежее мясо привозить, а это дополнительные затраты на транспортировку. Выход, на самом деле, из этой ситуации есть. Действительно, абсолютно правильно сказали, что эта ситуация была и проблема была еще в Украине. С Россией она не изменилась ни в коем степени. Можно говорить о том, что если бы были в Крыму созданы оптовые рынки продуктов питания, то есть прежде всего овощные рынки, то ситуация нормализовалась.
Буквально на административной линии с Крымом есть, ну, недалеко от этой административной линии, есть крупные торговые площадки, с которых раньше поступали товары в Крым. Я имею в виду Херсонскую область.
Должны быть на самой территории Крыма, потому что тогда мы говорим о том, что есть еще административные государственные барьеры, тут очень сильно влияет, потому что как раз и здесь нередко формируется цена, когда вы вынуждены платить за доставку товара, нередко за пересечение, извините, достаточно большие деньги, взятки. И как раз это складывается в том числе в цену. И когда человек говорил о том, что перекупщики хотят быстро заработать, на самом деле это и есть суть торговли. Другой вопрос, что если государство создает условия рыночные, конкурентные условия, то кто бы ни хотел, он не сможет спекулировать. То есть спекулировать в данном случае мы говорим о достаточно сильном завышении цен, не там, где заложено 10%, 20%, 30%, там, где заложено 50-70%, то в данном случае этого бы не было. Когда не создаются рыночные условия, то, извините, процветают действительно монополии, картельные сговоры и происходит повышение цен.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Последние полчаса сегодняшнего эфира мы пытались понять, есть ли потолок у крымских цен, почему они, собственно, растут, какие есть составляющие, которые как раз-таки и приводят к росту цены, можно ли с этим что-то сделать и поможет ли целая спецкомиссия, которая выезжает в Крым, но, тем не менее, скорых результатов своей работы она не обещает. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Дежурил сегодня у микрофона Сергей Макрушин. Кроме цен, мы также обсудили развитие политического дела журналиста Николая Семины в Крыму, а также очередной виток развития истории с поставкой турбин «Сименс» в оккупированный Крым в обход международных санкций. Слушайте нас каждый будний день на среднем волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Также на нашем сайте, в YouTube и на нашей странице в Facebook. Пока!
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.